Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 4, текст 18, молитва Хамса Гупья, перевод стиха. Шукадева Госвами продолжал: «Слушай внимательно, и я расскажу тебе о том, как Праджапати Дакша, горячо любящий своих дочерей, сотворил из своего семени и своего ума разных существ». Комментарий Шрилы Прабхупады. Слово «духи Тривацала» указывает на то, что все праджи появились на свет от дочерей Дакши. Шрила Вишванат Чакравати Такур замечает, что у Дакши, судя по всему, не было сыновей. Нужно почитать еще комментарий маленький. Манасайва сриджат пурвам праджа паттир има праджа девасура манушьядин напастала джалаукаса. Сначала Праджапати Дакша своей мыслью сотворил полубогов, демонов, людей, птиц, зверей, обитателей вод и прочих существ. Там абхимхита алокья праджасаргам праджапати винтьяпадан упавраджья сочарат душкарам тапа. Но когда Дакша увидел, что население вселенной перестало расти, он удалился к подножию гор Винтья и подверг себя суровым лишениям. Аскезом. Татра камаршанам нама титам папахарам парам упаспришьяну саванам тапаса тошаятарим. Там, в святом месте Акхамаршана, Праджапати Дакша совершал религиозные обряды. Своими аскетическими подвигами он умилостивил Верховного Господа Хари. Асталшитамса гухена бхагавантам атокшаджам тупьям тат абхитасями кастятушья тетахари. О царь, я подробно перескажу тебе молитву Хамса Гухья, которую Дакша вознес Всевышнему, и ты узнаешь о том, как доволен был Господь, когда их услышал. Комментарии молитвы Хамса Гухья не были сложены Дакшей. Он взял их из ведических писаний. Еще один стих. Шри Праджапати Рувача Намапра Парая Витатану Путае Гунатрая Паса Нимитта Пандаве Адриштадхамни Гунататва Бутти Бхир Ниврита Маная Датте Сваям Пуве. Раджапати Дакша молился: «Я склоняюсь перед Верховным Господом, который стоит выше иллюзорной энергии и всего, что ею порождено. Ему, всемогущему и всеведущему, подвластны и сама иллюзорная энергия и все живые существа. Обусловленные души, считающие, что нет ничего, кроме проявления материи, не способны увидеть его, ибо он непостижим для тех, кто пользуется опытными методами познания. Самоочевидный и самодостаточный, он не имеет начала». Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь говорится о трансцендентном положении Верховного Господа. Он незрим для обусловленных душ, которые привыкли полагаться на свое материальное зрение и не понимают, что обитель Всевышнего недоступна их видению. Даже если какой-нибудь материалистичный ученый сможет сосчитать все атомы во Вселенной, он так и не постигнет Верховную Личность Бога. Об этом говорится в Брахма Самхите, Пантас Тукоти Шаша Ватцарасам Прагамья Вайор Атапи Манасо Мунипунгаванам Сопястият Прапада Самняви Чинтетатве Гавиндамади Пурушам Тамахам Баджами. Тот, кто пытается познать Всевышнего с помощью философских рассуждений, может миллиарды лет бороздить просторы Вселенной со скоростью ветра или даже со скоростью мысли, но абсолютная истина так останется для него недосягаемой. Материалист не в силах измерить необъятное бытие Верховной Личности Бога. Но как же можно постичь Абсолют, если он не поддается измерению? Ключом к ответу служит слово «сваям пхуве», употребленное в этом стихе. Оно означает, что Господь существует в своей собственной духовной энергии, независимо от того, понимаем мы его или нет. Ятта сасаджа бутани дакша духи триватсала рета сама насачаева тан мама вахита ушрину. Шукадева Госвами продолжала: «Слушай внимательно, и расскажу тебе о том, как Праджапати Дакша, горячо любящий своих дочерей, сотворил из своего семени и своего ума разных существ. Сначала Праджапати Дакша своей мыслью сотворил полубогов, демонов, людей, птиц, зверей, обитателей вод и прочих существ. Но когда Дакша увидел, что население Вселенной перестало расти, он удалился к подножию гор Винтья и подверг себя суровым лишениям. Там, в святом месте Акхамаршана, Праджапати Дакша совершал религиозные обряды. Своими аскетическими подвигами он умилостивил Господа, Верховного Господа Хари. «О царь, я подробно перескажу тебе молитву Хамса Гухья, которую Дакша вознес Всевышнему, и ты узнаешь о том, как доволен был Господь, когда их услышал». Праджапати Дакша молился. «Я склоняюсь перед Верховным Господом, который стоит выше иллюзорной энергии и всего, что ею порождено. Ему всемогущему и всеведущему подвластны и сама иллюзорная энергия, и все живые существа, обусловленные души, считающие, что нет ничего, кроме проявления материи, не способны увидеть его, ибо он непостижим для тех, кто пользуется опытными методами познания. Самоочевидный и самодостаточный, он не имеет начала». Молитва Хамса Гухи, песня 6, глава 4, текст 18-23. Так Дакша, Праджапати Дакша, будет возносить возвышенные молитвы. И здесь говорится, что не он сам составил эти молитвы, молитва Хамса Гухи. Они взяты из ведических писаний, но Дакша использует их для определенных целей. Дакша в переводе означает «специалист». То есть он специалист, что касается материального существования, он эксперт, говорится, специалист, то есть наполнен знаниями, богатыми очень, опытом. Как создавать, поддерживать Праджапати, он порождает живые существа. Для этого нужны большие знания. Мы видим в этих стихах, что Дакша, он производит различные виды жизни. И здесь говорится, как из семени и ума так происходит распространение жизни. Есть семя, есть состояние ума. Это связано очень. То, что мы видим вокруг, это тоже различные состояния ума. А семя – это материальное проявление этого состояния. Можно скомбинировать химические вещества. Но мы видим, что они складываются, комбинируются по очень тонким законам. Все более и более это становится понятно науке, что законы химии, они очень тонкие, изначально имеют тонкую причину. И затем они как-то проявляются в таком грубом плане, очевидном уже. Скажем, есть семя. И достаточно изучить, оно достаточно изучено на грубом плане. То есть можно что-то сделать с помощью химии подобное. Но не хватает каких-то более тонких причин, чтобы оно действовало. Более того, когда ученые изучали различные семена различных растений, проводили химический анализ и прочие всякие структуры, ДНК, молекул, атомов, они научились понимать такие вещи. Они увидели, что между этими семенами, собственно говоря, большой разницы и нет. Очень трудно увидеть какие-то различия на уровне химии. Некоторые больше отличаются, некоторые почти не отличаются. Как есть такие картинки, знаете, найдите 10 различий. Нужно напрягаться. Даже 10 различий увидеть. И там в химии говорится, это молекула морковки или молекула картошки, я не знаю, там сравнения-то проводились, практически нет разницы. Попробуйте найти различия из тысячи и миллионов этих всяких составляющих. Может быть, какой-то отросточек углерода один лишний где-то. И что-то очень... Я слышал об этом от биологов. Практически это одно и то же можно рассмотреть с нашей позиции, мы бы увидели, несовершенными чувствами. Но где-то какой-то маленький отросток какого-то элемента добавляется и качественно меняется существо, форма жизни. И управлять на этом уровне очень сложно. Практически все одно и то же, и в то же время есть так много различий. И тем не менее, именно ум, он может управлять такими вещами. Состояние ума. На состояние ума реагирует материя. Это известно в физическом существовании. Когда мы думаем, то под влиянием наших мыслей состояние ума меняется физические процессы в теле. Стоит нам испугаться, адреналин попадет в кровь. И тело почувствует возбуждение. Кровь застучит в виски, сердце заработает быстрее. Состояние ума страха. Или есть состояние депрессии, человек себя чувствует бессильным абсолютно. А есть состояние гнева, где он может стены проломить головой. То есть какие-то вещи такие происходят, очевидно. И состояние ума. Например, зависть выделяет какие-то ядовитые вещества. Просто состояние ума, и яд появляется. Как змея. Откуда у нее яд? Веда говорится, самое завистливое живое существо. Когда оно думает, то под этим действием ума производится яд, химические вещества определенные. Она ест какую-то пищу, а вырабатывает яд при этом. Для этого нужно большое количество зависти. И если мы чувствуем зависть, то мы страдаем. Почему? Потому что яд вырабатывается. Или человек влюблен, это сейчас известно, опять же, ученым, он вырабатывает какой-то наркотик в кровь. И очень хорошо себя чувствует. Как он называется, я не знаю. Не ЛСД, что-то другое. Он вырабатывает наркотическое вещество, и он чувствует себя счастливым. И сейчас даже можно послать на анализ влюбленных. Если кто-то делает предложение, можете послать на анализ, они сделают, увидят, насколько влюблены действительно или нет. То есть это отразится как-то на физическом теле, на его состоянии, состоянии ума. То есть ум порождает различные виды материи, так скажем, в этом теле. Также пища. Как происходит процесс пищеварения? Благодаря уму, удовлетворению ума. Если мы правильно сочетаем вкусы, доши, знаете, это удовлетворение, то и пищеварение хорошо происходит. То есть в корне даже лежит не сам химический процесс или тонкие какие-то физические явления, а именно состояние ума. Определяют уже и дошу, и тип как бы этот. Тонкое тело, оно определяет уже грубое тело. И здесь поэтому об этом говорится, что Дакша, он умел это делать, потому что мог, очевидно, управлять умом. Например, как бы не управляли умом, но мы можем породить только себе подобное существо. Два человека соединяются, мужчина и женщина, получается ребенок. Но как же у Дакши получалось такое? Он тут породил, знаете что? Полубогов, своей мыслью, демонов, людей, птиц, зверей, обитателей вод и прочих существ. Не стоит думать, что ему нужно было внедряться как ученый в материю. Он знал, что материя – это просто отражение ума. Трудно там разобраться в этом всем. Не стоит даже терять времени. Не тот метод. Метод бесконечный, ароха называется, никогда никакого результата не будет конечного. И он знал, что за пределами материи тоже существуют энергии. И они являются и управляющей силой. Например, ум управляет этим телом, это известно, чувствами он управляет. А чувства уже составляют тело как таковое. Потому что тело это из органов чувств состоит. И если ум правильно натренировать, то можно управлять физическими процессами, например, процессами движения этого тела, процессами речи этого тела, процессами мышления этого тела. И когда ум обуздан, меняются и его физические качества, свойства. Например, сила мысли на самом деле, она огромна. Огромная сила мысли. В изначальном состоянии имеется в виду. Вот этот стих доказывает, что Дакша просто думал, умом, с помощью ума создавал эти вещи. И использовал семя. И могущество ума, оно такое огромное, что может создавать. Брахма делает то же самое. Также говорится, что он создает из собственного ума эти вещи. И человек, когда он творит что-то, он тоже действует таким же образом. Есть первичные творцы, вторичные творцы, и мы тоже в каком-то смысле любим творить, что-то делать. Это зависит от состояния ума, насколько мы сможем достичь желаемого. Например, ум. Для того, чтобы достичь цели, он должен быть стабильным. Стабильно означает, что он не должен подвергаться каким-то внешним влияниям. Чересчур сильно. Чересчур беспокоиться, тревожиться, радоваться или печалиться. Это в Гите описано йога. Состояние йоги означает шанти, он умиротворен и тхира, тверд. Это состояние ума для йоги. Для чего? Для достижения цели необходимо это. Если мы попытаемся достичь цели, как вчера мы читали на классе Бхагавад-гита, то будут какие-то недостатки в нашей деятельности, обязательно. И в соответствии с этими недостатками будет реакция окружающего мира. Это может повлиять на наш ум. То есть я делаю что-то и имею недостатки при этом. И кто-то замечает эти недостатки и говорит об этих недостатках. И мне кажется, что лучше больше не продолжать деятельность. Итак, ум, он будет реагировать на внешние раздражители, внешние объекты. Поэтому говорится, что ум должен быть сосредоточен на сверхдуше, на своем изначальном состоянии, на абсолютной истине. Тренировка ума. Также йога, эти процессы, тренировка ума. Мы слушаем Бхагаватам, слушаем святые имена, занимаемся преданным служением. То есть, что такое преданное служение? Мы ум пытаемся зафиксировать на цели, на смысле нашей деятельности. Итак, всегда мы имеем дело с тренировкой ума, с контролем ума. И благодаря этому ум становится твердым. Твердым, значит, независимым от внешних обстоятельств. Кто-то будет критиковать, кто-то будет прославлять. И разные моменты, вещи будут происходить, разные явления. Иногда будем серьезно ошибаться, иногда будет у нас успех. И эти две вещи, успех и неудача, очень сильно связаны. Одно без другого не существует в материальном мире. После каждого успеха приходят неудачи. После каждой неудачи есть какой-то успех. Они очень связаны. Одно производит другое. И люди, которые не знают этого закона, они думают, что нужно стремиться только к успеху. Неудача мне не нужна. Но они не знают, что Прабхупада же так говорил, что наши ошибки, наши неудачи – это наша победа. Они нас больше подтолкнут к духовной жизни. Как если взять, например, Тру Махарадж, какая неудача была в его жизни. Он понял, что он царство никогда не унаследует. Он подумал, это большая неудача в моей жизни. Но благодаря этой неудаче он стал такой великой личностью. Это послужило, дало ему толчок его решимости достичь сознания Кришны. И Слонга Джендра, какая неудача, он наслаждался в раю, но крокодил его схватил за ногу. И должен был умереть этот слон. Какая же неудача в моей жизни, как же мне не повезло. В раю такого практически не происходит, а со мной бедный, несчастный. Можно было бы сокрушаться, но у него всплыли молитвы, он обратился к Богу, благодаря этой неудаче он полностью предался Кришне. Видура, Дуритхана его оскорбил. Какая неудача? Как он его оскорбил ужасным образом? Своего родственника. Назвал сыном наложницы. Шпионит здесь. Дядя его был родственник. Не учитывая, не видя никаких святых качеств, Видура святой человек. Дуритхана так вот обошелся с ним. Видура достиг совершенства, оставив, приняв отречение. Дритараштра потерял все свое царство, всех своих сыновей. Большая неудача. Видура проповедует ему. Дритараштра тоже достигает своей цели. И так очень это связано на самом деле. Если мы хотим достичь высшей цели, то мы должны знать, что мы должны полностью разочароваться, полностью утратить вкус в материальном существовании, а это и называется неудача. Это связано. И твердый ум, он знает, так же, как, например, человек поступает в медицинский институт, он хочет стать врачом. И уже поступив на первый курс, он еще не врач, но он знает, что он станет врачом. Он всегда на протяжении этих 5-6 лет учебы, он помнит, что он станет врачом. Он знает, для чего он там. Это помогает ему терпеть всевозможные неудачи. Зачет, не зачет, отношения с педагогами, со студентами разные бывают. Разные истории происходят там тоже. Не такая простая вещь взаимоотношения. Но ради этой цели он знает, что мне нужно терпеть. У меня цель, я стану главным, мне стать врачом. Когда он становится врачом, он освобождается от всей системы. От зависимости педагогов и прочее, от этих, он вступает в новый мир. Ради этого он и действовал. И подобно этому, если мы вступаем в сознание Кришны, мы должны знать, что в итоге будет отречение. Брамачаряшам, грихасхашам, ванапрастхашам, саньясашам. Мы не говорим сейчас о формальности. Скажем, женщины не могут принимать саньясу формально. И не всем также рекомендуется в Кали-югу, практически запрещено принимать формально саньясу. Но мы говорим о духе отречения. То есть мы должны знать, что мы пришли сюда развивать этот дух отречения и преданного служения. Так же, как мы поступаем в институт, мы знаем, кем мы должны стать. Так же здесь мы заранее уже знаем, что в конце концов будет отречение. Полное отречение. То есть мы как бы готовимся к этому, вступаем вот в такой образ жизни. И с такими мыслями, с таким умом мы можем легко преодолевать проблемы, не находясь в отречении, а просто зная, что это путь отречения. Уже будет очень легко преодолевать всевозможные трудности. В Гите Кришна говорит об этом Арджуне, что это все временно, временное проявление счастья и несчастья. Ты можешь их научиться терпеть. Каким образом? Осознавая их временность. Осознавая временность материального существования, ты можешь терпеть все, что угодно. Время для тебя будет ничто. Не является причиной твоих тогда беспокойств и проблем аспект времени. Ты будешь настолько терпелив, титикшасва, парата, ты можешь обучиться такому терпению. Но для этого необходимы определенные знания, определенный настрой ума. Это называется стабильный, сильный ум, состояние йоги. Но дакша это использовал для материальных целей. И материалисты могут подчеркнуть сюда информацию Прабхупады, говорит, из Шримад-Бхагаватам тоже. Потому что здесь он с помощью ума достигает таких чудесных вещей. И вот материалисты хотят клонировать человека. Ну, пусть почитают эти стихи. Это зависит от силы их ума, что они сделают. От их состояния ума зависит. Потому что они обманывают самих себя, когда изучают просто химические вещества. Один ученик Прабхупады еще до посвящения, он спросил Прабхупада: вы говорите, что наука, она обманывает людей, но а я химик, я преподаю химию. Могу ли я обучать людей? Ну, тому, что вот водород, кислород, соединить, будет вода. Не является же это обманом. Это нормально, могу я так вот проповедовать, то есть обучать водород, кислород, и вот вода получается. Можно так преподавать. Но Прабхупада сказал, это не преподавание, а надувание. И это нужно было объяснить, где же обман. И вот удивительно, но как они обманывают, они сами даже не понимают, как у них ловко получается это. Вот они говорят, смотрите, вот пробирка с водородом, видите? А это с кислородом. Я докажу, что это водород, а это кислород по свойствам. Все это убеждается. Это как фокусник действует. А теперь я соединю два эти элемента. И видите, получается вода. Наука, записываете. Вот он обман. Мы скажем, где же обман? Ну, посмотрите еще раз внимательно. Я повторю фокус. Вот здесь водород у меня. Проверки. А вот здесь у меня кислород. Я могу доказать по свойствам. Кислород, он там, горение, там, водород там еще что-то, я не знаю, тушение, может быть. Они обладают какими-то свойствами химическими. И вот я их соединяю. Смотрите внимательно, я сейчас вас обману всех. Я соединяю эти две пробирки, и получается, смотрите, жидкость. Пейте, попробуйте, вода. Где обман? Мы должны сразу распознать. Прабхупада говорит это, что все они обманывают. Как же они обманывают? Вот водород, вот кислород, получилась вода. Что на них? Внимательно смотрите. У меня есть, смотрите, что? Водород и кислород. Кришна здесь ни при чем вообще. Я уже беру изначально водород и кислород. Они в Кришну не верят. Они водорода-то не видели никогда. И кислорода. Они по свойствам только могут понять. Я их соединяю, смотрите, получается. Смотрите, попробуйте. Вода получается. Я вас обманул только что. Вас тоже обманул Мангала. Какая сила? Что за сила? А где она? При чем тут сила? Я это делаю. Я это сделал только что. Это не сделал водород и не сделал кислород. Это сделало живое существо прямо перед вами. Я обманул вас всех. Вот в чем. Очень простой обман. Это даже как философия Санхья. Вы заходите в комнату и говорите, там три предмета в комнате. Куб, пирамида и шар. И вы спрашиваете всех, сколько предметов в этой комнате? Вы стоите в комнате с этими предметами, спрашиваете, сколько? И все говорят, три. Вот он обман. Очень просто, очень легко обмануть. Санхья считает, но тот, кто считает, не замечает себя. Это известно, это иллюзия. И они смотрят, да, возможно, Бог есть. Возможно, как эта сила управляет, они не могут понять, что эта сила управляет и их видением сейчас, и их разумом, и их анализом в это же самое время. Называется самообман. Поэтому дакша управляет подобным образом. Дакша действует. То есть материальная наука действует подобным образом. Они думают, что действуют самостоятельно. Поэтому дакша – материальный специалист. Он овладевает собственным умом, и так он может влиять на материю и чувствовать себя творцом. И обычно такие люди, говорит Прабхупада, не могут видеть за пределами материи ничего. А дакша возносит возвышенные молитвы. Какая-то проблема здесь. Дакша, тем не менее, возносит молитвы. Прабхупада потом комментирует, он не сам составил эти молитвы. Он не смог бы составить такие молитвы, он их просто повторил. И он сделал это очень хорошо. И будет результат причем. Вот уж интересный момент. Даже материалисты могут достичь результата. Любой человек. Кришна говорит в Бхагавад-гите об этом. Любой. Даже если он неразумный вообще. Просто обратиться ко мне и достигнет совершенства. И вот дакша это делает. Он материалист. Но он повторяет хамса-гухи, молитвы, составленные ведическими писаниями. Они совершенно ведические писания. Это эманация дыхания Верховной Личности Бога. Это сам Кришна. А дакша повторяет это все. И удивительно, эти молитвы, они достигнут успеха. Он погрузится в это состояние транса, и он увидит сверхдушу. Будет результат. И что же он говорит сначала? Когда дакша произносит эти молитвы? Он делает это совместно с аскезами. Это известно. Если мы просто воспеваем Харе Кришну, например, или читаем Бхагаватам, то недостаточно будет. Необходима аскеза, контроль. Контроль чувств ума. В сочетании с умственным контролем ягья дает результат. То есть это все необходимо через аскезу совершать. Дакша делает аскезу и возносит молитвы. И вот эти две вещи, они дают полный результат. Что это означает? Мы бы это назвали в нашем случае ачар-прачар. Прачар, он говорит. И чтобы хорошо говорить, можно просто читать Бхагавад-гиту и объяснять комментарии. Это несложно, в каком-то смысле. Немножко мастерства, искусства говорить, запоминать. Но это прачар. И еще ачар. Еще есть ачар. Если человек не действует в соответствии с тем, что написано, то его речи не возымеют силы. Не будет линии, парампоры, невозможно продлевать это знание, передавать это знание. Парампара означает ачар-парчар. Хорошо говорит и хорошо действует. Так же. Дакша знал очевидно эти истины. И чтобы достичь успеха даже в своей материальной деятельности, он решил совершать аскезы. Это ачар. Он должен действовать был через контроль. Ну, в нашем случае, может быть, мы не уходим куда-то совершать аскезы. У нас другой ачар, другое поведение. Ачар – это поведение, деятельность. Прабхупада рекомендовал нам активную проповедь, занятость, служение Кришне – это ачар, и про чар мы говорим, обсуждаем Бхагаватам, Бхагавад-гиту. Это делает человека совершенным, и знания всегда будут протекать куда-то. Всегда, всегда найдутся люди, которые захотят принимать таким образом знания, если два эти фактора присутствуют. И больше никаких усилий Прабхупада, собственно говоря, и не делал. Ачар, про чар, все. Благодаря двум этим принципам он распространил сознание Кришны по всему миру. И дакша, он имел, может быть, свои материальные мотивы, но принцип тот же самый, ачар-прачар. Он должен был хорошо действовать, контролируя чувства, это аскезы. И он должен был хорошо говорить. Тогда он воспользовался молитвами хамса-гухи. Потому что сам по себе он бы не смог составить такие возвышенные молитвы, не было такого понимания. И первое, что он сказал, что он склоняется перед Верховным Господом, который находится выше всего. Сразу подчеркнул этот момент. Ты выше всех. И поэтому я, прежде всего, предношу тебе свои поклоны. Он стал такие вещи говорить. Когда человек говорит, этот звук проникает в ум, естественным образом. То, что он говорит, он начинает об этом и думать. Это очень связано. То, что думает, то говорит, но то, что говорит, то и думает. Это очень связано. Поэтому воспитание таково. Хорошо говори, не говори дурные вещи, иначе будешь дурно думать. Хорошо говоришь, будешь хорошо думать. И это связано. И ум меняется в соответствии с тем, какие речи мы произносим. И лучший способ контролировать ум – это хорошо говорить. Но хорошо говорить – это очень трудно. Потому что всем кажется, что он уже хорошо говорит. Даже когда используют нецензурные слова, он хорошо говорит. То есть люди так думают. Под впечатлением собственной энергии находятся они. Не под влиянием внутренней энергии, а под влиянием собственной энергии, собственного ума и чувств. Поэтому трудно оценить это. И есть поэтому эталон. Эталон – это ведические писания. Поэтому Дакша берет из ведических писаний, это самое лучшее, и говорит эти вещи. Ты выше всех, я склоняюсь перед тобой. И ум начинает поклоняться Верховному Господу, слушая эти молитвы. Сам произносит ум. Он начинает совершать преданное служение. Всемогущий и всеведущий, и тебе подвластна сама иллюзорная энергия, все живые существа. И когда Дакша так говорит, то все-таки он находится на другом уровне сознания. Это необычный материалист. Говоря эти вещи, к нему приходит сознание. Даже если мы начнем повторять Хари Кришна мантру, к нам тоже придет некоторое сознание, сознание Кришны. В конце 16 кругов мы почувствуем, что мы не зря потеряли это время. Не зря прожили сегодняшний день. 16 кругов я сегодня повторил хорошо. У меня сегодня день самый лучший. Мы почувствуем этот результат. Даже в нашем случае мы способны это ощущать. Но Дакша, он на материальный порядок, гунах, в соответствии с гунами, находится гораздо выше, чем мы могли бы себе потом представить. Выше полубогов. Он производит полубогов. Поэтому с первой строчки, когда он это говорит, к нему приходит сознание определенное. И он начинает говорить, как будто это ее собственные молитвы. Можно себе представить, что Дакша может очень хорошо воспринимать эти ведические писания. У него есть полная вера, во всяком случае. Поэтому он говорит, что обусловленные души, считающие, что нет ничего, кроме проявления материи, не способны увидеть его, то есть тебя. Ибо ты непостижим для тех, кто пользуется опытными методами познания. Если мы видим только материю, то невозможно увидеть Кришну. Если мы думаем только о материи, если мы полагаем, что только материя существует, то невозможно понять Бога. Если человек одевает одежду, мы видим, что он в одежде, но мы понимаем, что не одежда входит в помещение, а человек. Это несложно, смотрите. Это очень простой пример, Прабхупада приводил. Что это? Зашел коричневый костюм сюда? Или красные сари? Нет, это заходят люди, преданные заходят. Мы понимаем, если на руку одеть перчатку, понятно, что рука двигается под перчаткой. Но если мы полагаем, что кроме перчатки ничего не существует, это будет чудо, странное явление. Почему-то перчатка так двигается. Что там с химическими веществами происходит? Только посмотрим ее. Начнем исследовать все эти вещи. И так и не даем причины, понятное дело. Что причина где-то за пределами этой перчатки. И данный пример у нас совершенно очевиден и смешной. Но так и происходит на деле. Но Кришна говорит, ученые как дети. Что там куклу показать какую-то, они уже заинтересуются. О, все соберутся вокруг и будут обсуждать, радоваться. Они изучают какое-то явление не с самого начала, откуда-то с середины или даже с конца уже. Не способны проникнуть. Разум не хватает. И они думают, я не вижу это, поэтому это не существует. Но разум на самом деле может видеть глубже гораздо. Ум может видеть глубже, разум может видеть глубже, душа может видеть все что угодно. Почему не полагаются только на эти глаза, на эти шарики? С роговицей, иногда с катарактой. Недавно зрение это минус 5 или минус 8 у него, у этого ученого, и он говорит, я не видел Бога. Если снимет очки, он даже лица противоположно не увидит часто. Итак, конечно, Дакша говорит, знание здесь. Поэтому, говорит, он непостижим для тех, кто пытается пользоваться опытными методами познания, эти эмпирические способы. Но также он говорит, самое очевидное и самое достаточное, он не имеет начала. Самое очевидное. Что это за слово такое санскритское? Тут такой интересный перевод. Не могу найти аналог здесь. В переводе санскрита. То есть он сам себя знает. Он не нуждается в каком-то еще процессе познания. И он не зависит от того, знаем мы его или не знаем. В любом случае, Прабхупада так заканчивает комментарий. Он существует в своей собственной духовной энергии. И не зависит от того, понимаем мы его или нет. Сейчас все люди ходят как боги по улице. Для них самое очевидное свое существование. И знают их или не знают, им совершенно все равно, наплевать. Что-то подобное сейчас вырабатывает сознание Бога. Сознание Бога, что я Бог, я имею в виду. Не сознание Кришны, как Прабхупада говорит, а сознание Бога, собственного существования, как Бога. Они думают, что они независимы от мнения других людей, от этих условий и прочее. Жизнь стала вот таким образом индивидуалистичной, разорванной на части. А Бог не таков на самом деле. Бог независим, это правда. Но чтобы быть независимым от других, нужно тогда, чтобы все другие зависели от нас. Потому что так нельзя быть независимым полностью. Так вот это истинное положение Бога. Независимость только одна сторона. Одно качество, которым Кришна обладает, и другое качество, все зависимы от него. Знают его или не знают. Их способность мыслить, их способность отвергать, способность быть атеистами тоже зависит от Кришны. Кришна им дает возможность быть атеистами, если не хотят. Это тоже его энергия. Он дает тот тип веры, который человек хочет получить, и они во всем полностью зависят от него, в своем мышлении, в своих желаниях, в своих действиях и поступках. И Кришна при этом не зависит ни от кого. Это полная картина. Поэтому человек думает, я независим, это одна сторона. Он не может быть независим, потому что все другие независимы от него. Они могут в любой момент вмешаться в его независимость. А означает он, нет, независим, не может быть независим. Итак, очевидно, что из человека Бога не получается. Только в уме. Только какое-то одностороннее знание, покрытое материей. Только какая-то иллюзия может сказать, я управляю этой перчаткой, значит я управляющий. Но кто-то мне руку дал, кто-то мне мозги дал, думать такие вещи. Этот видящий не понимает, что его энергии также находятся под полным контролем. Любое живое существо. Но посмотрите внимательно на людей в Кали-Югу. Никто так не думает. Даже при этом нужно достаточно много времени распознать эту иллюзию в себе. Что я не контролирующий, не наслаждающийся, я слуга Кришны. Мы учимся этому долгое время. Непростая вещь, иллюзия. И что же делать? Контроль чувств, и мы возносим возвышенные молитвы. Та же самая практика. В конце будет описываться, дальше получит результат полный. Непосредственно сознает Бога, благодаря этому процессу. То есть его материальные качества в этом случае не мешают ему, поскольку он принимает ведические писания, ведические наставления по своей простоте душевной. В Гите есть 13 главе такой стих. Кто-то может принять наставление сверху по простоте душевной. Что с ним происходит? Выходит из цикла рождения и смерти. Да, он выходит из цикла рождения и смерти, такой человек. Просто если доверчиво принимает верную информацию, исследует ей. Прабхупада говорит, что этот стих актуален в наше время. В этом и заключается удача человека сейчас. Следовать правильным наставлениям вед, совершая аскезы, контролируя чувства, другими словами, ум. И приходит полный результат. Святое имя вмещает все энергии, и эти энергии начинают распространяться внутри человека. Божественные энергии, божественное сознание. Затем меняется ум, меняется речь, меняется деятельность, и мир становится не хуже Вайкунтхи Прабхупады. Но дальше просто занимался потомством, применяя те же самые принципы. Но даже для этого он должен был связаться с Кришной, чтобы не стать демоном. Харе Кришна. А я не знаю, я не помню. Так что он оскорбляет постоянно кого-то. Господа Шиву оскорбил потом. Уже после этих молитв он оскорбил Нараду Муни. Так? После этих молитв. Харьяшва потом появится, да, потом. Вот он сейчас совершает аскезы, чтобы породить сыновей. У него были одни дочери, Прабхупада говорит. Нужны были сыновья, потому что как дочери будут распространять без нужного мужья? Он создаст сыновей, пошлет их совершать аскезы тоже, чтобы производить потомство, Нарда обманет его. Будет проповедовать отречение, и всех уведет в саньясу. Дальше проглотит эту пилюлю, будет очень недоволен, создаст еще 1000 сыновей. И то же самое повторится. И тогда он проклянет Нараду. Дальше. Поэтому я не знаю. Дальше, по-моему, все живет до сих пор во Вселенной. Что речь идет о нашей кальпе, насколько я понимаю. Так что должен быть сейчас где-то. Мы не рабы, рабы не мы. Маяковский. Маяковский? Да. Мы не хотим быть рабами, мы же слуги. Слуги Кришны, мы не рабы. Но я понимаю, о чем вы говорите. Вчера мы говорили об этом, что есть две проблемы. Проблема рождения и смерти и проблема поддержания. И мы решаем те и другие проблемы, пытаемся. И если вы говорите о рабстве, рабство означает привязанность к плодам труда. Сама деятельность не обуславливает человека сам по себе. Плоды обуславливают. Вот этого нужно остерегаться, Прабхупада предупреждал. Больше препятствий не существует, кроме плодов. Плоды, это называется атихара. Жажда накоплений. Это как бы основа всех проблем духовной жизни. Атихара. И так, эти плоды, они приходят, и мы себя отождествляем с плодами, означает и с положением, и с должностью будем отождествлять. Чувство престижа будет, это страсти, она вырабатывает все эти моменты. И прежде чем мы пойдем в рабство всех этих вещей, что должно произойти? Как вы думаете? Мы же не можем безнаказанно попасть в рабство. Должен быть какой-то проступок. Так вот, когда мы гордимся всем этим, отрицаем с плодами, мы совершаем оскорбление преданных. И вот тогда мы попадаем в рабство. Ягьярта кармано, нетриалока ям карма бандана, рабство. Тат арта карма каунтая муктасанка самачара, делаю как жертву деятельность. Не привязывайся к плодам. Ты освободишься от рабства кармической деятельности, карма бандана. Как жертвоприношение Вишну все делает. Мы этому учимся, а как иначе? Если мы не будем работать, мы не сможем себя поддерживать. Нужно и то, и другое, и поддерживать себя, и служить Кришне. Я понимаю, это непростая наука. Может быть, у нас нет таких специалистов, как Дакша еще. Дакша как-то мог, да даже он запутывался и совершал оскорбления, тоже гордился. Что говорить о нас? Итак, гарантировано, что оскорбления какие-то будут. Но извлечь вывод нужно правильный из этого. Скажем, Чапал Гопал оскорбил Господа Шривастакура. Но он стал чистым преданным в итоге. Потому что извлек правильный урок. Мы все склонны к беззаконию, означает к оскорблениям. Оскорблять преданных это беззаконно. Незаконно. Веда утверждает, что нельзя этого делать. Это незаконно. Но мы склонны к беззаконию, все до единого. Но когда мы это делаем, будет наказание. И мы должны извлечь урок. И нам становимся еще лучшими преданными, склоняясь к стопам преданным, прощая прощение, продолжая преданное служение, и вот это ценится. Это сразу поднимает человека на высокий уровень. Карма бандана, плоды труда, вот это проблема. В работе, в самой деятельности нет таких уж проблем. Нам даже хочется что-то делать в себе. Не думайте, что наша деятельность зависит от ума. Неправильно. Если наша деятельность в сознании Кришны зависит от ума, от умственной платформы, то трудно назвать преданным служением в двойственности. Скорее наоборот, мы должны поступать с платформы разума, действовать в соответствии с писаниями, слушать писания, то есть уже слушать хорошие вещи. И мысли приходят автоматически правильные. Ум зависим от разума, от этого процесса. Поэтому, если мы правильно заняты в преданном служении, правильным образом, у нас всегда будет полно хороших мыслей, которые всегда будут соответствовать ведическим писаниям. Не будет противоречий в уме тогда. Но если мы думаем, что надо все обдумать, построить план и создать его, то мы просто начинаем сами устраивать все, организовывать в этом мире, независимо. Ум имеет эту природу. И лишь теоретически связан это с Кришной. При этом Кришна находится в реальных вещах. Бхагавадгита его описывает в реальных событиях, в реальных вещах. Курукшетра. Реальные моменты описываются. И Кришна говорит, где его можно видеть в материальном мире? Совершенно реальным образом. Поэтому в этом случае для нас Бхагавадгита важнее сейчас, чем Бхагаватам. Что мы благодаря Бхагавадгите можем Кришну видеть в реальных окружающих событиях нас. Как он говорит, исполняя свои обязанности для меня, вот таким образом. кто ты, кшатри, там, браман, не знаю, кто угодно, свои обязанности выполняет Кришна. Неважно кто. Для моего удовлетворения. Вот он принцип. Так применяй этот принцип. Говорит, ты получишь осознание необходимое. Ты увидишь, кто такие живые существа, ты увидишь, что такое этот мир, ты увидишь все это. И он помогает Арджуне. Ты можешь увидеть меня через свет солнца, например, и луны, через вкус воды, через блеск блестящий, через силу сильного, через талант в человеке. И он также говорит об этих вещах, что он не где-то уж слишком далеко скрыт. Он всегда находится где-то рядом. Поэтому платформа ума, она запутает нас. В чем различие? Да, различие всегда в мотивах. Когда Верховная Личность Бога приходит кому-то, являет, он видит причины, почему человек звал его, обращался к нему. Он знает причины эти. Это могут быть материальные также мотивы. У Друва Махараджи были материальные мотивы, но он их утратил, когда увидел форму Верховного Господа. Он потерял все эти мотивы, был разочарован в своих предыдущих мыслях и желаниях. Он сказал об этом, сразу же выразил все это и очистился от всего. А что касается Дакши, у него останутся мотивы. Останутся некоторые материальные мотивы. Поэтому в этом есть различие. Я не помню. Написано что-то, я не помню. Дакша, он же изошел из Брамы. Значит, Брама его гуру. Я спекулирую, извиняюсь. Может быть, это и Нарада, я не знаю. Они же брать. Да, гуру не мог проклять, верно. Значит, Брама. Брама, отец его. Получается, его. Не можем извлечь урок. Словом, не можем, не применяется. Не хочет живое существо, не выбирает. Есть свобода выбора. Это так же, как влюбляется человек и говорит, я без тебя жить не могу. Не могу. Все. Не хочу, называется. На самом деле. Это выбор, просто выбор. Но слово «не могу» не применяется. Тоже слово Гаджендра, он не мог стать сильнее в воде. Он бы сказал «я не могу», но он обратился к Кришне. Смотрите, нет слова «не могу». Все получилось должным образом. Он сумел найти защиту, сумел найти выход, хотя сил у него не было. Он бы сказал «я не могу». И также преданный, он может. Это вопрос выбора. Все могут принять сознание Кришны. Кришна говорит, любой человек может принять сознание Кришны. Не обязательно йоги это должны быть. Кто угодно. Но они не хотят. С самого рождения были ли в иллюзии Арджуны? Он нитя-ситха, нитя-ситха, а есть нитя-батха. С самого рождения означает нитя-батха. Если он с самого рождения в иллюзии, то нитя-батха. То есть обусловленный, вечно обусловленный жива. И ей нужен процесс самосознания, йога нужна. А Арджуна нет. Он был нитя-ситха с самого начала. Но посмотрите, как интересно. Нитя-батха, он обусловлен. Но вообще не с преданными может иметь некоторые просветления, правда? Духовная энергия может влиять на него. Поэтому называется пограничная энергия. Хотя он обусловлен, он тем не менее может отражать духовную энергию, бхакти. Мы нитя-батха, так я понимаю. Но вообще не с преданными, с духовным учителем. Мы чувствуем отраженное бхакти. Вот она пограничная энергия. Соприкасаясь с энергией, чисто внутренней энергией, мы отражаем ее свойства. А что касается нити-сит, то они могут отражать материальные свойства. Это тоже пограничная энергия. Но нити-ситха. Он утвержден на духовной платформе, но при этом он может отражать какие-то материальные явления. В этом различие. И Арджуна таким образом попал в иллюзию. Косвенным образом. Он никогда не был в иллюзии. Но поскольку он пограничная энергия, Кришна позволил до некоторой степени Майе коснуться ума Арджуны. Вот в этом настроении скорби это выразилось. Нежелание сражаться. Не больше этого. Но также Кришна знал прекрасно, что Арджуна его нити ситха, чистый преданный. Друзья они. И в случае этих трудностей он сразу обратится к нему. Арджуна, Кришна прекрасно это знал. И это было задумано им. Сейчас Арджуна заплачет, выронит лук, скажет, я не буду сражаться, что мне делать, и будет меня теребить. И мы с ним поговорим по душам. Он захотел создать такую ситуацию, чтобы поговорить, рассказать о себе главным образом. Для блага других, как бы замысел заключался в широком смысле слова. Но он хотел для Арджуны также говорить. Нет, по-разному. По-разному. Просто на Курукшетре он сказал это более системно, что ли, Кришна выразил Бхагавад-гиту. Вот она как таковая, вот как мы ее воспринимаем, это Бхагавад-гита Курукшетры. А вообще она и передавалась и раньше. Вивасвану он говорил то же самое когда-то. Богу Солнцу, но при различных обстоятельствах. То есть гиту можно выразить и короче, и длиннее. Это от Кришны зависит. Можно все свести к одному стиху. Просто трудно понять, может быть, будет обычным разумом все это. Поэтому он это рассматривает и в общем, и подробно, и с точки зрения долга, и с точки зрения йоги. То есть люди могут уже что-то понимать в этом. Но Арджуне мог бы он сказать просто, сражайся. И в этом вся Бхагавад-гита уже. Арджуна есть, Кришна есть, и Кришна говорит Арджуне, сражайся. И это уже Бхагавад-гита. Он начал говорить, сражайся, и закончил так же, сражайся, и все. Но чтобы понять, что это за общение, что за настроение, нужно было прочитать всю Бхагавад-гиту, изучать ее. Но Арджуна мог бы обойтись и без этого. То есть Бхагавад-гита уже была в этом наставлении. Дело в том, что Бхагавад-гита – это же не книга, как мы обычно это видим, книга. Можно читать ее. Это, как называется на латыни, ortho practice. Это то, что практически работает, веда. То есть Бхагавад-гиту мы видим в жизни. Это и есть Бхагавад-гита. Все, что там написано, все вокруг нас располагается. Та же Курукшетра, Кришна в сердце, Арджуна – это каждый из нас, который будет сражаться сейчас. И там есть аспекты времени, и гун, и кармы. Все перед нашими глазами до сих пор. Та же самая Бхагавад-гита. Те же самые наставления, все. Ничего нового нет. Жизнь вечна. Когда абитуриенты поступают в университет, они не считаются еще студентами. Вы говорите, преданный впадает в депрессию. Преданный не впадает в депрессию никогда. Но кандидат в преданный впадает в депрессию. Не вайшнав. Вайшнав не впадает в депрессию. Кандидат вайшнава. Он подвергается этим влияниям. Есть кандидаты вайшнавов, есть вайшнавы. Как определяется? Вайшнав тот, кто не критикует. Это вайшнав. Тот, кто критикует, не вайшнав. Это авайшнав. Это общее определение полное. Если его применить каждому из нас, то мы за голову можем схватиться, да? Но, в принципе, есть такое определение. Твердое, жесткое. А есть и мягкие определения. Те, кто общается с вайшнавом, вайшнав. Те, кто воспевает святое имя, вайшнав. Но есть и такие жесткие определения. Не вайшнав тут, кто критикует. Поэтому мы хотим стать вайшнавами, но мы кандидаты вайшнавы. И не все абитуриенты станут студентами, правда же? Это конкурс, и кто-то отсеется. И тот, кто отсеется, есть два варианта. Что он будет думать? Либо он будет думать, я должен стать серьезнее, еще раз попробовать, и он имеет шансы больше поступить на следующий год, если он серьезнее становится, если это урок для него. Либо он скажет, а что этот институт, там сплошное мошенничество, там взятки, и то, и плохое образование, и он начинает критиковать все это. Почему? Поскольку чувства его не удовлетворены были, он сохраняет концепцию независимости и господства. И тогда он больше не вернется к этой системе. Он просто проклянет эту систему. Так и проверяется. Вайшнав, он станет серьезнее кандидат, да? Вайшнав станет серьезнее и станет вайшнавом наконец. Урок извлечет. А вайшнав уйдет. Но не спешите с выводами. Это такой пример, знаете, который можно применять. Нехорошо. Потому что мы не знаем, когда кто вернется куда. И мы не знаем часто сердце человека, который уходит или приходит. Но мы обсуждаем просто принцип. Если бы мы были все вайшнавами, у нас бы не было проблем. Мы бы никого не критиковали вообще. Мы просто терпеливо продолжали преданное служение. И были бы в экстазе. Хорошо. Большое спасибо. Хари Кришна.